Дорогие друзья, приглашаем всех вас слушать передачу «Читаем христианскую литературу». В этой радиопрограмме прозвучит третья часть рассказа «Поджигатель». Настроение за обедом было совершенно подавленным. Гость старался ни полусловом не упомянуть о богослужении. Но госпожа Джарвис была так расстроена, что все валилось у нее из рук. Пудинг был слишком вязок. В соусе к котлетам было множество комков, а ванильный соус подгорел. Когда она в конце концов выскользнула из комнаты, чтобы заварить чай, то к столу уже не вернулась. Направляясь к двери, Джек увидел, как она стояла у раковины и плакала. Питер уже ждал его в саду. Джек никогда не видел его таким расстроенным.
«Ты вообще понимаешь, что ты натворил? Госпожа Диксон, рядом с которой ты сидел сразу же после богослужения, отправилась к пресвитерам нашей церкви и стала поливать папу и маму грязью. Она их так настроила против родителей, что папе, раз уж он не может воспитать даже собственную семью, запретили работать в воскресной школе и с молодежью. А ведь этой работой родители дорожили больше всего на свете. А потом она оттеснила маму в угол, заявив ей, что это безнравственно привозить сюда таких, как ты, которые в конце концов испортят всех детей в округе. Все это было бы, может быть, и смешно, если бы мама не приняла это так близко к сердцу. Теперь она плачет и никак не может успокоиться».
Джек снова направился к кроликам в сарай. Ему было настолько неприятно, что он начал мерзнуть. В первые дни своего пребывания в деревне он часами размышлял над тем, как побольнее уязвить здешних обитателей. Ну а теперь, когда ему это так превосходно удалось, он не почувствовал никакой радости. Все его проказы и шалости в этой деревне в конечном счете, будто бумеранг, оборачивались против него самого. Проповедник не стал дожидаться чаепития с изумительным пирогом, испеченным госпожой Джарвис специально для него, а поспешно уехал. Направляясь в свою комнату, чтобы переодеться для работы в саду старушки Потс, Джек увидел своих приемных родителей, сидевших на диване. Одной рукой почтальон обнимал за плечи свою всхлипывающую жену, то и дело подносившую к глазам платок. Джеку почему-то вспомнилась та забота, которой они окружили его, когда он лежал на этом же диване после побоев. И вдруг Джек сделал то, чего еще никогда в своей жизни не делал. Он пересек комнату, подошел к супругам и внезапно охрипшим голосом сказал:
«Простите меня. Я больше никогда так делать не буду».
Не переодеваясь, он выскочил за дверь и побежал к лесу.
«Он заговорил!»
— воскликнула госпожа Джарвис. Ее слезы тут же высохли.
«В первый раз он обратился к нам!»
И было видно, что это шло от чистого сердца. Поэтому все было не напрасно. Какая разница, что думают о нас люди? Когда Джек с тревожно замирающим сердцем вернулся после работы домой, то обнаружил, что благодаря его покаянному извинению в доме снова царила радостная атмосфера. Когда они все собрались к столу на чаепитие со сказочным пирогом, Питер не смог удержаться от замечания.
«Как все-таки здорово, что мы теперь можем наесться этим пирогом, не заботясь об учтивости и вежливости по отношению к гостю!»
Госпожа Джарвис попыталась было укоризненно покачать головой, но все потонуло в раскатах веселого смеха. После чаепития Джек наравне со всеми другими членами семьи помогал вытирать посуду. В деревне же спокойствие воцарилось далеко не сразу. В понедельник вечером проповедник долго беседовал с супругами Джарвис. Джек сидел тихонько на своем чердаке и учил уроки. И тут он услышал непривычно громкий и резкий голос почтальона.
«А вам не кажется, что вместо того, чтобы его критиковать, нам надо о нем помолиться?»
Дженни, вернувшись на следующий день из школы, снова застала мать в слезах. У нее с визитом побывала госпожа Диксон.
«Она требует, чтобы мы отослали Джека назад, в детский дом»,
— поведала она дочери с возмущением и всхлипыванием. За разговором никто не заметил, как Джек вошел в кухню. Он переступил порог как раз в тот момент, когда Дженни спросила.
«Мама! А почему мы вообще должны принимать в нашу семью таких, как Джек, если из-за этого все люди начинают на нас злиться?»
Джек напряженно ждал ответа.
«Доченька, потому что это Бог послал нам его», — пояснила госпожа Джарвис. «Он ведь, знаешь ли, очень любит Джека».
«Неужели же Бог может любить такого злого мальчишку, как Джек?»
— недоверчиво спросила Дженни.
«Вот это-то и есть самое прекрасное», — был ответ. «Он любит его так же сильно, как и тебя, и Питера. Ему совсем не безразлично, что происходит с Джеком».
Джек беззвучно выскользнул через черный вход и направился к любимому лесу. Он уже не раз задавал себе вопрос, почему эта семья решилась на такое безумие, взяла его к себе. И до сих пор, несмотря на его недружелюбие и упрямое молчание, не отправила его назад, в детский дом. Они, вероятно, просто воображали, что замечательно справляются с трудными подростками. Теперь же госпожа Джарвис утверждала, что они это делали потому, что его к ним в дом привел заботившийся о нем Бог. Никто еще никогда о нем не заботился. Ни его мать-ирландка, ни его инспектор, и никто из всех тех бесчисленных людей, которые брали его на воспитание. Но неужели же Бог тогда действительно не такой, как они все? Неужели же госпожа Джарвис права? Воспитательница в детском доме сказала, что Бог ненавидит плохих людей и наказывает их. Кому же тогда верить? В голове Джека роилось столько вопросов, что в этот вечер во время урока чтения он внезапно спросил у старушки Потс.
«Может ли быть такое, чтобы Бог любил таких, как вы и я?»
На лице старой дамы появилось такое выражение, как если бы она увидела змею.
«А, это негодный почтальон все-таки прибрал тебя к рукам. Ну, а это тебе за твой глупый вопрос!»
Джек не успел и глазом моргнуть, как она отвесила ему звонкую оплеуху. Он украдкой потер покрасневшее ухо и углубился в чтение. С того вечера мысль о том, что Бог, может быть, его любит, целыми днями не давала ему покоя. Но вот пришел первый день летних каникул. Самый лучший день в году.
«Ах, вот если бы нам куда-нибудь поехать в этом году!» —
мечтательно протянула Дженни.
«Многие разъезжаются кто куда».
«В этом году у нас просто нет на это денег, малышка», — сказал господин Джарвис.
«Но послушайте, что мы можем сделать. Завтра я не работаю. Каждый из вас может пригласить кого-нибудь из своих друзей. Тогда мы все втиснемся в машину и отправимся на природу».
Дженни запищала от восторга.
«Я приглашу Энни!» —
сказала она и выскочила из дома, чтобы подкрепить слова делами. Джек был в растерянности. У него не было друга, которого он мог бы пригласить. Тут его глаза встретились с глазами Питера. Он почувствовал, что тот его понял.
«Ну, я тогда приглашаю в качестве друга Джека, если он, конечно, на это согласен», —
сказал Питер, широко улыбаясь.
«Да и места в машине у нас тогда будет побольше».
На следующий день они рано утром отправились в путь. Дженни и ее подруга Энни, недосчитывавшиеся нескольких зубов, хихикали всю дорогу. Когда же они прибыли на место, то все согласились, что ради этого стоило проделать такой дальний путь. Они были в заповеднике, привольно раскинувшемся на заросших густым лесом холмах. С высоких утесов открывался вид на пролив Ла-Манш. Родители девочки и Хэппи, собака Джарвисов, были довольны пребыванием на природе. Питер и Джек пустились в многокилометровое исследовательское путешествие. Это было действительно здорово. Что-то делать вдвоем ведь намного интереснее, чем одному. Джек втайне желал, чтобы этот день никогда не кончился. После пикника мальчишки решили отправиться за покупками в магазинчик возле автостоянки. Джек вдруг почувствовал такую благодарность по отношению к Питеру, что решил сделать ему приятное. Он подождал, пока Питер с головой уйдет в просмотр путеводителей и брошюр, и, удостоверившись, что никто не смотрит в их сторону, доверху набил карманы сладостями, лежавшими на полках.
«Слушай, Джек, давай пойдем вдоль реки по течению», —
предложил Питер, когда они вышли из магазина.
«Может, увидим пару цапель? У меня есть кое-что для тебя», —
гордо сказал Джек и хвастливо выложил все сладости на стоявший под деревьями маленький столик.
«Спасибо», —
— облизнулся Питер.
«У тебя действительно куча денег, если ты можешь позволить себе такое». «Ну, покупать я их и не собирался»,
— усмехнулся Джек. Питер наморщил лоб.
«Не хочешь ли ты сказать, что ты их украл?»
«Ясное дело»,
— беззаботно отозвался Джек.
«Все так делают. Продавцы должны лучше смотреть за своим товаром, если не хотят, чтобы у них что-то украли».
Питер, казалось, вопреки своему обыкновению, лишился дара речи. Он не знал, что и возразить на это. Внезапно на столик легла чья-то тень, и оба мальчика, осознавая свою вину, одновременно взглянули вверх. Это был почтальон.
«Ну, естественно, как же могло быть иначе?» —
огорченно подумал Джек, стараясь прикрыть сладости полой куртки.
«Ты за все это заплатил, Джек?»
«Разумеется,
Джек», — сказал спокойно почтальон. Мальчик начал уже всерьез злиться.
«Этот нелепый почтальон читает чужие мысли».
«Но ведь все так делают»,
— повторил он запальчиво.
«Джек, ты стал членом нашей семьи, и поэтому прекрати воровать», — сказал господин Джарвис с тоном, который Джеку еще не приходилось от него слышать. «Сейчас же мы все это отнесем в магазин, и ты извинишься».
«Ха! Ну и шутник же вы!» —
отозвался Джек.
«Нет, я на этот раз говорю совершенно серьезно», —
твердо сказал господин Джарвис.
«За кого он вообще меня принимает?» —
взволнованно подумал Джек.
«Ростом он ничуть не выше меня. Как же он собирается заставить меня делать то, чего мне не хочется?»
Но настойчивый взгляд этих глаз, казалось, пронизывал Джека насквозь. Ему не оставалось ничего другого, как снова собрать конфеты и вслед за ним отправиться в магазин. 3 месяца назад такое не могло ему присниться и в самом плохом сне. Следующие несколько минут были для всех участников ужасно мучительными. Владелец магазина сказал, что не заявит на Джека в полицию, потому что он вернул сладости. И тем не менее, Джек был готов выцарапать ему глаза. Когда все наконец закончилось, он пулей выскочил из магазина. Так было здорово целый день быть с Питером, как с другом, но сейчас же он снова сам себе все испортил. Питер наверняка больше не захочет с ним водиться. Он бросился бежать по тропинке, ведущей к вышине утеса. «Дай ему побыть одному, Питер», — сказал почтальон мягко. «Ему нужно сначала успокоиться. Он обязательно вернется, если мы оставим его в покое». Джек так хотел, чтобы Питер пошел за ним.
«Сегодня вечером они наверняка позвонят инспектору Льюису», —
размышлял он подавленно.
«Сейчас-то они точно не захотят, чтобы я и дальше оставался у них».
У него и в мыслях не было бросаться вниз с утеса. На это у него никогда бы не хватило мужества. Джек просто хотел причинить боль семье Джарвисов, вселить в их сердца тревогу. Он стоял на самом краю. Далеко внизу рокотало и пенилось море. Справа виднелись фигурки людей на берегу.
«Когда-нибудь им все-таки придется идти меня разыскивать», —
с горечью подумал он. Так и получилось. Когда солнце начало медленно погружаться в море, он увидел почтальона и его сына, шагавших вверх по тропе.
«Я подожду, пока они подойдут близко, а потом сделаю вид, что хочу броситься с утеса», —
— думал он. «Вот тогда они обо всем пожалеют».
Он внезапно потерял равновесие. Он отчаянно пытался хоть за что-нибудь уцепиться. К счастью, этот склон утеса был неотвесным.
Спасите!
Джек пролетел всего 5 метров и оказался на маленьком уступе, где гнездились чайки. Он перекатился через край уступа, но в последний момент смог ухватиться за маленький куст. Корни у куста были совсем коротенькие, и было просто чудо, что он вообще мог выдержать вес такого большого мальчика. Вися таким образом над морем, Джек заметил, что корни куста один за другим начали показываться из земли. Тут над ним замаячили 2 лица, белее, чем меловые глыбы утеса.
«Я больше не могу!»
— закричал Джек, объятый смертельным ужасом.
«Беги за подмогой, Питер!» — приказал почтальон. «Я спущусь и подниму его на уступ».
«Нет, так не пойдет, папа!»
— запротестовал Питер.
«Это же чистое самоубийство!»
«Он продержится в лучшем случае еще 2 минуты». — возразил отец. — Не могу же я сидеть и наблюдать за тем, как он сорвется.
Не говоря больше ни слова, Питер помчался вниз.
— Держись! Крепче! Держись! Сынок! Я уже иду!
— закричал человек, которого Джек раньше так презирал. Без чужой помощи и не имея навыков в скалолазании, это был неслыханно рискованный поступок. Джек сознавал, что почтальон рискует своей собственной жизнью. В то же время он чувствовал, как судорога сводит мышцы его рук. Стоило немного пошевелиться, как кустик начинал угрожающе трещать. Далеко внизу волны с грохотом разбивались о скалы. Море с нетерпением ожидало их обоих. Сантиметр за сантиметром спускался почтальон все дальше вниз. Он всем телом прижимался к скале и в то же время не замолкал ни на минуту, стараясь успокоить Джека. Чудом оказавшись на выступе, спиной прижавшись к скале, он вытащил Джека, почти парализованного от страха.
«Вообще-то тебя надо было бы сейчас хорошенько выпороть», — сказал он с улыбкой, когда зубы Джека наконец перестали выбивать лихорадочную дробь. «Но боюсь, что тогда мы оба очутимся в море».
Джек удивленно посмотрел на него. Этот человек смеялся так, как если бы сидел, лакомясь мороженым на пляже. Он уже не раз задавал себе вопрос: что могли все эти здоровые парни, собиравшиеся у них в доме по субботам, найти в этом нелепом почтальоне? Сейчас он знал на него ответ.
«Он отважен, как лев»,
— подумал Джек и при этом крепко-крепко зажмурил глаза. Благодаря быстрым ногам Питера команда спасателей не заставила себя долго ждать. Вскоре все они уже шагали по тропинке вниз к морю.
«Об одном я вас прошу, маме об этом ни слова», — обратился к ним почтальон.
У всех троих кружилась голова от облегчения.
«Житейское море. Всегда перед нами.
нем радость и горе всегда перед нами.
Никто не ручайся,
никто ведь не знает, что может случиться, что завтра с ним станет, что может случиться, что завтра с ним станет.
Сравнившись судьбою, пойдешь ты скитаться с горячей слезою, пойдешь ты скитаться с горячей слезою.
Сырая могила возьмет безвозвратно могучая сила, возьмет безвозвратно могучая сила.
Часто под нашей ладьею меняется, часто под нашей ладьею.
Спокойной ночи, сынок, сказал почтальон позже. Почувствовав руку на своем плече, Джек понял, как же страстно он хочет стать настоящим членом этой необычной семьи. Во время летних каникул у Хэппи, собаки семьи Джарвисов, должны были появиться щенки. Хэппи была всеобщей любимицей семьи. Госпожа Джарвис получила ее в подарок от женщины, за чьим ребенком она некоторое время присматривала. Тогда Хэппи была еще щенком. Эта женщина увлекалась собаководством, и ее Шелти принимала участие в выставках собак по всей стране.
«Двух щенков нам придется отдать ей», – просвещала Джека Дженни.
«Но на других мы сможем заработать кучу денег. Папа говорит, что если все пойдет как надо, то в следующем году мы сможем съездить в отпуск.
Будем надеяться, что у нее будет много щенков».
Хэппи любила Дженни больше всех остальных членов семьи. Не успевала та, возвращаясь из школы, открывать калитку, как собака со всех ног мчалась к ней навстречу. Джек же после того происшествия с рыжей собакой
так и не мог заставить себя притронуться ни к одной собаке. Визиты Джека в хижину старушки Потс недолго оставались тайной. Сейчас, на каникулах, голова Питера больше не была занята лишь уроками. Однажды, когда Джек копался в саду среди колючек, на тропинке появился Питер и застыл, как пораженный громом, у садовой калитки.
«Слушай, да это же почти чудо, что ты здесь сделал! Все теперь приведено в такой порядок! Я и не знал, что ты хотел немного подработать!»
Потом, понизив голос, добавил:
«Поговаривают, что старушка прячет здесь кучу денег. Тебе-то она хоть прилично платит?»
«Да, очень хорошо», — ответил Джек.
«Но она сейчас выскочит и устроит мне такой нагоняй, если я буду часами с тобой болтать».
«Хорошо, хорошо»,
— откликнулся радостно Питер.
«Но когда ты здесь закончишь, возвращайся быстрее домой».
Джек смотрел вслед Питеру, который, сопровождаемый Хэппи, скрылся в лесу. Неужели же Питер, даже после всего, что было, все равно хотел с ним дружить? Для своего окота Хэппи выбрала самый неподходящий момент. Это произошло в субботу вечером, когда в доме собралась вся молодежь. Джек теперь тоже принимал участие в этих собраниях и даже выучил несколько песен. Не пропускал он и богослужений. Он уверял себя, что приходит туда лишь для того, чтобы позлить госпожу Диксон, которая не спускала с него глаз. Но в глубине души он знал, что его тянет туда, потому что он хочет побольше узнать о Боге. У молодых людей только-только завязалась очень интересная беседа о том, как и каким образом Бог говорит с людьми. Джек услышал, что Бог радуется, когда люди обращаются к Нему с какой-либо просьбой. Господин Джарвис сказал, что можно даже просить Бога о каком-либо знамении или знаке, чтобы знать, что Бог о тебе заботится. Внезапно сверху раздался голос Дженни.
«Скорее, скорее, началось!»
Хэппи души не чаяла в Дженни, и поэтому стоило ли удивляться, что именно ее кровать она и избрала как самое подходящее место для появления на свет своих щенков. Щенки рождались один за другим в течение всей ночи. Никто в семье всю ночь не сомкнул глаз, хотя Хэппи совсем замечательно справлялась одна. На рассвете нежились 5 маленьких щенков возле своей матери. Все обитатели дома разбрелись по постелям, чтобы еще хоть пару часов поспать. Дженни забралась в спальный мешок, уложенный на полу перед кроватью с ее новыми любимцами. Следующие 8 дней не случалось ничего особенного. Щенки все были здоровы, а Дженни была от них просто без ума. Но потом произошло ужасное. Это был понедельник. Солнце перевалило за полдень, и Джек изнывал от скуки. Утро он провел у старушки Потс. Теперь же ему совершенно нечем было заняться, кроме как сидеть и ждать возвращения Питера от зубного врача, куда тот отправился вместе с матерью и сестрой. Джек направился в деревню, а потом к деревенскому полю, чтобы посмотреть, заросли ли уже проплешины. На другой стороне деревенской площади он увидел господина Джарвиса, подстригавшего кусты вокруг дома полковника Уайта. Подойдя ближе, он заметил, что почтальон уже падал с ног от жары и усталости. На собственном опыте Джек уже познал всю тяжесть работы в чужом саду.
«Давайте я буду сгребать обрезанные ветви в кучу».
предложил он, пройдя через кованые чугунные ворота, выйдя в ухоженный сад.
«Ох, большое спасибо!» – обрадовался почтальон.
Они вместе в полном молчании взялись за работу. Каждый думал о чем-то своем. Почтальон был человек очень обходительный. В его обществе Джек всегда чувствовал себя совершенно привольно. Но внезапно мирная тишина этого предзакатного часа была нарушена. Дверь веранды с грохотом распахнулась, и к ним через лужайку энергично направился коренастый полковник.
«Джарвис!» – крикнул он. «Сейчас же выгони мальчишку из моего сада! Я знаю, это именно он испортил наше деревенское поле! Если вы мне еще раз приведете его сюда, я немедленно вас рассчитаю, вам понятно?»
«Тебе, Джек, лучше уйти отсюда», — сказал почтальон дружелюбно, взглянув вслед направляющемуся к гаражу полковнику. «Если я потеряю это место, то не смогу купить тебе велосипед».
«Как я его ненавижу!» — прошипел Джек сквозь стиснутые зубы.
«Ты не прав», — мягко сказал почтальон. «Бог любит его точно так же, как он любит и старушку Потс».
«Ха!»
– выкрикнул Джек и захлопнул за собой чугунные ворота. Он был уже у самого дома, когда услышал шум нагоняющего его автомобиля. Это был полковник. Судя по его красному лицу и страшной скорости, с которой он мчался, полковник был все еще в плохом настроении. Джек слишком поздно заметил Хэппи. За все эти дни она впервые оставила своих малышей и вышла на улицу. Вообще-то она искала Дженни.
«Хэппи! Осторожно!»
В ужасе закричал Джек. Но было поздно. Машина со всей скоростью налетела на маленькую собачку.
«Негодная собака!»
закричал полковник, нажав на тормоза, и тут же обрушился на Джека.
«Следить надо за своими собаками!»
Автомобиль умчался. Джек же стоял не в силах пошевелиться, смотря на Хэппи. Она была мертва. Но он не хотел, чтобы Дженни нашла ее тут. Бережно перенес он собаку в сад и принес из сарая лопату. Копать пересохшую землю было делом непростым. Но когда у калитки послышался шум мотора машины Джарвисов, Хэппи была уже похоронена.
«Как же я скажу об этом несчастному ребенку?»
– думал Джек. Во рту у него пересохло. Но тут он увидел входящего господина Джарвиса.
«Ты не заваришь мне чая, дорогая?» – попросил он, вытирая пот с красного лица. «Я просто валюсь с ног».
«Можно вас на два слова?»
– спросил Джек.
«Что случилось? Сынок?» –
дружелюбно спросил мужчина, взглянув Джеку в лицо. Джек отвел его к могиле Хэппи и рассказал обо всем, что произошло. После этого они вместе вошли в дом, чтобы сообщить семье эту ужасную новость. Дженни неподвижно застыла на диване, изо всех сил стараясь не расплакаться.
«У меня ведь есть еще щенки!»
Потом она сжалась как от удара и побледнела.
«А смогут ли они выжить без матери?»
«Боюсь, что нет, доченька», — мягко сказала госпожа Джарвис.
«Будет лучше, если Бог положит конец их страданиям. Мы ведь не хотим, чтобы они мучились, не так ли?»
«Нет, этого не будет!»
– поспешил вмешаться Джек.
«Но мы просто не в состоянии их выкормить», — сказал почтальон. «У нас ведь нет никакого опыта обращения с щенками».
«Но у меня он есть»,
— твердо заявил Джек.
«Пожалуйста, дайте мне хоть один шанс».
«Да, да, пусть он попробует»,
— в отчаянии попросила Дженни. В этот раз Джек мчался по лесу так быстро, как никогда еще в своей жизни. Старушка Потц, вырванная из объятий после обеденного сна, была далеко не в восторге от его визита.
«Собака попала под машину!» —
с трудом вымолвил запыхавшийся Джек.
«Как вы думаете, можно ли выходить маленьких щенков так же, как мы выходили котят?»
«Откуда мне это знать? Я терпеть не могу собак».
«А не одолжите ли вы мне пока бутылочку и оставшуюся молочную смесь? А завтра я поеду в город и куплю новые».
«Бери, что хочешь, но только оставь меня в покое».
Первый раз в жизни Джек принял на свои плечи груз ответственности. Он разыскал подходящий ящик и попросил госпожу Джарвис наполнить грелку водой определенной температуры. Он послал Дженни за одеялом для кукол и показал Питеру, как нужно стерилизовать приспособление к кормлению. Он осторожно развел смесь водой и показал Дженни, как пользоваться пипеткой.
«Пока они маленькие, никогда не давай им больше 3 пипеток за раз», —
настаивал он тоном знатока.
«А то они лопнут».
Когда в заключении операции по кормлению он протер животики щенков, смоченной в теплой воде губкой, восхищению всей семьи не было предела.
«Ах, какой же ты молодчина, Джек!» —
сказала госпожа Джарвис, когда они внесли ящик в теплую кухню.
«Их надо кормить через каждые 2 часа и ночью даже», —
сказал Джек.
«Мы можем делать это по очереди».
Щенки, казалось, были совершенно довольны своей жизнью. Все члены семьи были так заняты, что, казалось, ни у кого и времени не оставалось, чтобы горевать о Хэппи. И все равно вечером Джек увидел, как Дженни, присев перед ящиком, прижимала к груди щенков и горько рыдала.
«Но у тебя же есть еще малыши», —
резко сказал он. И тут, к своему полному смущению, он почувствовал, как на его руку легла рука Дженни.
«О, Джек, если бы не ты, не знаю, смогла ли бы я пережить сегодняшний день».
Джек тут же стряхнул ее руку, но сердце его заполнило какое-то незнакомое ему теплое чувство. В эти летние каникулы у Джека было столько дел, что на проделки просто не оставалось времени. Каждое утро он отправлялся к старушке Потц. Приведя сад в идеальный порядок, он взялся за покраску оконных рам и дверей. Когда он однажды попытался заикнуться о том, что время его отработок вообще-то уже подошло к концу, она ухватила его за ухо и заявила:
«Теперь ты отработаешь за уроки чтения, мой дорогой. Давай, принимайся за работу».
Но так как за это время он успел привязаться к старушке, то и возражать особо не стал. Спасением щенков Джек завоевал безраздельное восхищение и безграничную преданность Дженни. Под его руководством девочка успешно выхаживала щенков. Ни она, ни Джек не знали ни минуты покоя, пытаясь сохранить мебель от любознательных малышей. У Дженни совсем не оставалось времени, чтобы горевать о Хэппи. Если Питер и Джек не играли вместе, они отправлялись на рыбалку. Между ними установились довольно необычные взаимоотношения. Джек почти все время молчал, Петр же говорил без умолку. Но скучать в эти летние деньки не приходилось ни одному, ни другому. Джек, возможно, был бы даже счастлив, если бы не мысль о том, что ему нельзя сильно привязываться к семье Джарвисов, не сидела занозой так глубоко в его сердце.
«А то мне будет еще больнее, когда они надумают вернуть меня назад, в детдом», — думал он.
В начале сентября на одном из уроков чтения старушка Потц неожиданно сказала:
«Твой учитель будет очень тобою доволен, когда в школе снова начнутся занятия».
Джек был вынужден признаться, что действительно с радостью ожидает начала учебного года. Но спустя всего неделю жизнь Джека изменилась до неузнаваемости. Придя в школу, он узнал, что господин Перси будет теперь преподавать в другом классе. С отстающими же учениками отныне должен был заниматься новый, широкоплечий преподаватель по имени Паркер. Первое, что сделал новый преподаватель, это, запер в шкафу все микрокалькуляторы и магнитофонные записи учебного материала, и извлек из другого шкафа груду потрепанных учебников.
«Слушайте меня внимательно, глупое стадо!»
В голосе Паркера звучала угроза.
«Алфавит и таблицу умножения я вколочу в вас старыми испытанными методами. Школу вы покинете не раньше, чем научитесь читать и считать. Всем ясно?»
Джек возненавидел его с первой же секунды и поэтому демонстративно положил ноги на парту. Над ним тут же угрожающе нависла громадная фигура господина Паркера.
«Я подробно ознакомился с твоим делом, Джек Джонсон»,
— сказал он, а взгляд его покрасневших глаз, казалось, пронзил Джека насквозь.
«Я тебя воспитаю, мой милый».
«Значит, по рукам», — думал Джек. «Я тебе тоже спуску не дам».
С этого дня между ними двоими начались открытые военные действия. Джек не выполнял ни одного задания господина Паркера. Не давал он работать и другим. И все же иногда, когда из окна школьного автобуса Джек видел почтальона, сгребавшего в кучу опавшую листву в саду полковника Уайта, его овладевало отчаяние при мысли об обещанном велосипеде. На уроках физкультуры ситуация была аналогичной. Учитель постоянно на него кричал, но толку от этого не было.
«Почему ты ведешь себя так глупо, Джек?»
– спросил его Питер, когда они однажды встретились в школьном коридоре. Джек слонялся там из конца в конец, хотя вообще-то должен был быть на физкультуре. Раздражение господина Паркера росло изо дня в день.
«Этого Джонсона следовало бы отправить в спецшколу для детей с отклонениями»,
— бушевал он однажды в учительской.
«Он просто невыносим!»
«Я, пожалуй, не вполне с вами согласен»,
— откликнулся господин Перси, наливая себе кофе.
«У меня к концу учебного года он начал довольно усердно заниматься».
«Да вы, молодые учителя, все на одно лицо!»
Взревел господин Паркер, и его затылок стал багровым.
«Вы слишком снисходительны. В этом-то и порок современного воспитания. Я сейчас же иду к директору и поговорю с ним о переводе Джонсона».
Он с грохотом захлопнул за собой дверь, оставив господина Перси в тревожном недоумении. На следующий день, когда во время урока физкультуры Джек снова слонялся по коридору, ему в голову пришла великолепная идея, как можно лучше убить время. Он отыскал карточки из белого картона и на каждой написал «Неисправен, пользоваться запрещено». Потом он быстренько прикрепил их на дверях всех туалетов зданий школы. Всеобщее замешательство было поистине огромным, и Джек не стал скрывать, что это дело его рук, только бы увидеть выражение лица господина Паркера.
«Ты немедленно пойдешь со мной к директору, дорогой!»
закричал тот и потащил Джека по коридору. Директор, как оказалось, не только обладал чувством юмора, но и был рассержен на господина Паркера. Когда они переступили порог его кабинета, он сказал:
«Еще вчера вы, господин Паркер, заявили мне, что мальчик умственно отсталый. Но если это так, то как же он смог так четко и причем много раз написать «неисправен», «пользоваться запрещается»? Тем не менее, Джек Джонсон, по настоянию господина Паркера, я записал тебя на прием к школьному психиатру».
Прочитав с видимой неохотой Джеку нотацию, он коротким взмахом руки отпустил его. Очутившись снова в коридоре, господин Паркер сказал:
«Слушай меня внимательно, Джек Джонсон. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты очутился в интернате для детей с отклонениями. Даже если это будет последним моим распоряжением, которое я подпишу в этих стенах. Для меня это будет великим удовольствием сделать так, чтобы и духу твоего здесь не было».
Джек дерзко рассмеялся, хотя ему было совсем не до смеха. Что с ним станет, если ему придется покинуть деревню, семью Джарвисов, старуху Потц, лес и щенков? Он заперся в раздевалке и в первый раз в своей жизни начал молиться.
«Господи, если ты правда меня любишь, сделай так, чтобы у них из этого ничего не вышло».
«Что с тобой сегодня?»
– проворчала старуха Потц. Уже темнело, и они сидели у пылающего камина, для которого Джек нарубил дров. Был урок чтения, но буквы расплывались у Джека перед глазами.
«Не знаю, буду ли я и дальше приходить сюда читать»,
– отозвался Джек уныло.
«Это еще почему?»
– набросилась на него старушка.
«В этом просто нет никакого смысла. Они хотят отправить меня в приют для детей с отклонениями».
Старушка Потц что-то пробурчала себе под нос, а потом спросила о причине подробных намерений.
«Все дело в том, что в этом учебном году наш новый учитель меня возненавидел, как, впрочем, и я его. А так как я ничего не хочу на его уроках делать, то он позаботился, чтобы пришел какой-то психиатр, и меня потом исключат из школы».
«А ты так глуп, что действительно этого заслуживаешь», – проскрипела старушка Потц.
«То есть, как это?»
– спросил Джек обескураженно.
«Я ведь умею уже хорошо читать, или нет?»
«Никто и не говорит, что ты этого не умеешь», –
набросилась она на него в ответ.
«Но, отказываясь работать, ты своими руками расчищаешь этому тирану путь. Ты ведь можешь все устроить так, что, показав все, что умеешь, ты выставишь учителя полным глупцом. Увидев твои тетради, этот твой врач непременно выскажет твоему учителю все, что он о нем думает, раз из-за него он потерял впустую столько времени. Это самый лучший способ отомстить ему», —
заключила она и начала возбужденно шуровать кочергой в камине. Чем дольше Джек размышлял над этим планом боевых действий, тем больше он ему нравился. На следующий день господина Паркера ожидал в школе сюрприз. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала третья часть рассказа «Поджигатель». Эта радиопрограмма была подготовлена радиостудией «Голос мира» в Портленде, и эту книгу для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. И если вы к нам захотите позвонить и высказать свои мнения, пожелания или замечания о наших радиопрограммах, то мы ждем ваших звонков по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Сила любви, ты не ты сила.